говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, радиослушатели нашего дорогого, любимого радио «Радонеж». Поздравляю всех нас с праздником дорогого нашего и любимого святителя Николая Чудотворца, которого без преувеличения любит весь наш народ и которому большинство, если не ошибаюсь, храмов по всей Руси святой стоит, которого мы любим, обращаемся и, что важно, получаем помощь. С днем святителя Николая Чудотворца. Поделюсь небольшим чудом, а пока сначала все-таки скажу телефон прямого эфира тем, кто захочет нам позвонить и поговорить. Это 8-495-959-59-39. 8-495-959-59-39. У меня лично связано очень многое с именем святого святителя Николая Чудотворца. Родители стали мужем и женой. Папа создал семью с мамой именно в день рождения святителя Николая. Венчались случайно, в кавычках, конечно же, в храме святителя Николая. Я воцерковился, первый раз причастился и начал как бы посещать храм в честь святителя Николая Чудотворца. Я думаю, у многих очень много известных, очень много историй связано с именем святого. Вот я расскажу, просто поделюсь маленьким-маленьким чудом, на которое у нас, безусловно, происходит много, на которое мы, может быть, не всегда обращаем внимание. Вчера вечером зашел, гулял с детьми, зашел в храм. Не мог не зайти, потому что народ валит в храм, уже колокольный звон, и, конечно, хотя бы просто подышать воздухом, помолиться, сделать поклон. Вот, и потом начал узнавать у друзей, собственно, есть ли где-то ночная служба со среды на четверг, ну, по литургии ночная, потому что по работе не получалось плотный график утром, и я служб таких не нашел. И вот удивление, когда через час мне ни с того ни с сего коллега по работе написал, говорит, если хочешь, я тебя заменю завтра утром. Сначала не понял, в связи с чем, как, почему. Сразу сказал, очень здорово, тем более у меня там еще и концерт на утренник в детском саду, очень прекрасно. И вот таким чудесным образом я попал все-таки на литургию сегодня, и было очень радостно. И вот, наверное, вот этот принцип «кто к Богу, к тому и Бог» очень часто работает в нашей жизни, просто мы, может быть, не всегда на него обращаем внимание. Дорогие друзья, я хотел бы представить наших сегодня гостей на нашей программе «Православие и спорт», в программе о сильных людях, сильных и духом, и телом. Но дух мы ставим, конечно же, на первое место. И я хотел бы представить ветерана боевых действий, бойца Имперского легиона, а также директора фонда «Русский, русскому помоги», мастера спорта СССР по легкой атлетике, многодетному отцу Дмитрию Шифрину. Дима, брат, приветствуем, брат.
Да, братья и сестры, рад вас приветствовать. Всех с праздником.
Также у нас в студии сегодня ветеран боевых действий на Украине и Сирии, военный фотокорреспондент Павел Волков. Паш, приветствую вас.
Да, всем добрый день.
Друзья, ну, у нас на связи будет еще наш брат Павел с позывным «Севастиец», который не смог поприсутствовать сегодня, потому что проходит очередное уже лечение после очередного ранения. Вот. Тема понятная, тема мы... 3 года без малого идет война, под названием специальная военная операция, и мы теряем братьев, мы не до конца понимаем, какой ценой нам дается эта спокойная мирная жизнь. Мирная жизнь в кавычках, конечно, да, потому что мы знаем, что регионы многие подвергаются ударам, и теракты проходят, и в том числе в Москве погибают и мирные люди, и военные. Но все-таки, вот, особенно ощущая сейчас в Москве эту суету предпраздничную, становится мягко не по себе. Да, вот сегодня президент много говорил, конечно, на своем вещании. Но вот он сказал, что с момента начала СВО он перестал шутить и смеяться. Вот. Пора, по-моему, нам всем, по-моему, переставать уже шутить. Ну, по крайней мере, если не смеяться, не шутить, то уж точно нужно прекращать эти помойки по федеральным каналам, эти посмешища, шутки неприличные, тем более ниже пояс, как обычно, и все, и так далее. Братцы, я к вам с вопросом. Как у вас родилось стремление, желание поехать не больше, не меньше на войну? Дим, брат, ну, давай с тебя начнем.
История, наверное, интересная и, наверное, не единичная. То, что идет война, я знал с 2014 года, и на самом деле она идет уже с 2014 года. И мысли об этом были периодически в голове, но в определенный момент, это был, наверное, сентябрь-октябрь 2022 года, когда в один момент просто было принято решение, когда я как православный мужчина просто, ну, уже вот, просто не мог этого не сделать. Я знал дорожную карту. Я знал, что есть такое объединение русских мужчин, воинов, Имперский легион и Центр тактической подготовки партизан. И я позвонил Бурсуку. Саня, привет. Спросил, что мне нужно делать, хочу идти. Он говорит, приезжай на подготовку, будем готовиться, и там будет видно. И прошел подготовку в течение полугода.
Брат, прости, перебью, как домашние родные отнеслись? Что и многодетный отец, как бы, вот как реакция была дома?
Ну, моей жене, да, часто задавали такой вопрос, да, но, ну, я же православная, ну, а чего? Она принимала, ну, она возглавила этот процесс, можно сказать, по моей подготовке, по моим сборам, и, как бы, ее и знает все мое подразделение. И как бы, ну, а что делать, да, он принял решение, где-то мне только молиться оставалось, она, ну, как бы молилась, поэтому, наверное, живой и относительно целый, здоровый вернулся. Ну, это было вот, ну, это воля Бога была. Это вот по-другому сказать нельзя, это просто вот в один момент было принято решение, и оно было настолько принято, да, как мне мои друзья говорили: слушай, ну ты в эйфории находишься, у тебя какая-то прелесть, у тебя что-то, ну, с головой, как бы, ты, ну, ты горишь как-то, ну, сейчас ты успокоишься, пройдет. Вот я уже вернулся больше года, полутора года назад, да, как бы, а запал не проходит, он просто видоизменился, да, и вот я встретил братьев, как бы, вот, с которыми двигаемся, да, и запал не уходит, это Божий Дух, да, это божественная искра, да, которая идет, и вот Владыка Иосиф, да, мой духовный отец, наместник Оптиной пустыни, он меня и благословлял на уход на СВО, и, можно сказать, благословлял и на приход с СВО, и поэтому, ну, все это, и как бы, и братья, да, с кем я заходил, но у нас это, я сейчас много с кем общаюсь, да, с ребятами, которые находятся за ленточкой, разные подразделения, у меня тогда не было опыта других подразделений, у меня было узкое туннельное зрение, вот. Это православные братья, мы молились утром и вечером, мы молились перед заходом на боевое, мы молились как бы за погибших товарищей, не поминали, да, как это было принято обычно, а вот все по православному, так сказать, уставу. И мне повезло. А сейчас-то, а, я много езжу, я вижу, что, мягко говоря, разные подразделения есть. И я к ребятам бы хотел, да, к бойцам обратиться с такой, так сказать, просьбой, может быть, подсказкой или советом. Вы поймите, братцы, с Богом воевать проще намного. Когда ты веруешь в Господа, да, и ты понимаешь, что смысл нашей жизни – это Царствие Божие, так намного проще и легче. Вот правда. Просто молишься, делаешь, что можешь, и будь, что будет. И Господь все управляет. И наши ребята, да, сейчас наше подразделение в составе батальона Карбышева, да, продолжает выполнять вместе с нашим командиром Денисом Гореевым боевые задачи. И ребята воюют, на самом деле, в Новороссии с 2014 года. Огромнейший боевой опыт, который сейчас тиражируется, в том числе и на подразделения Министерства обороны. Наши инструктора работают и с Министерством обороны, потому что тот опыт тактической подготовки, накопленный за 11 лет, он настолько бесценен, он настолько эффективен, что... И это все благодаря тому, что с Господом. Как бы. Вот.
Дим, ну это, конечно, ключевая, это вообще точка, ключевые слова. Мы обязательно вернемся к этому и поговорим дальше, что происходило дальше. Паш, как ты вообще понял, что твое место там, почему там оказался, как и как то же самое, как твои родные, близкие отнеслись? Потому что вот мы услышали у Димы все такая иерархия правильная, да, благословение, жена. Я вспомню про прошлый эфир, когда батюшка, отец Алексей Бурцев, отец 17 детей, поехал на СВО, но перед тем, как поехать, он долго думал, не долго думал, а вот началось СВО, то есть он там в марте уже был, он думал, как подойти с этим к матушке. И матушка подошла на опережение к нему, говорит: а ты не хочешь поехать, ведь война идет, парня там зовут. Он говорит: а ты не боишься? Ну, у нас все-таки, ну, это же война, и у нас детей столько. А она ему говорит, вот словами твоей же супруги, дорогой, поклонный и низкий, пользуясь случаем, она ему говорит: дорогой, мы же христиане, Господь все видит, не попустит. Это, конечно, до слез, и, конечно, вот эта вера наших женщин, которые вымаливают опять и мужей, и страну, я думаю, народ наш, вот это, конечно, дорогого стоит. Паш, расскажи, как в твоем случае это принято было решение.
Знаешь, у меня даже как бы нет какого-то такого переломного момента, что вот решение принимал, думал, просто это все началось в 2014 году, как-то само собой разумеющееся. И вот как раз в 2014 году у меня был, наверное, такой, можно сказать, первое такое крещение, а потом, ну, я имею в виду боевое, а потом оно уже все как-то по накатанной шло, то есть там уже вопросов никаких не, ну, не возникало. Я тоже ведь человек немножко подневольный, у меня профессия, это я журналист, грубо говоря, ну, в общем плане, это военный фотограф, я не могу сам решать, то есть я такой все захотел поехать. У нас все равно это, ну, как бы такой большой симбиоз нужды редактора, новостной повестки и так далее и тому подобное, но у меня никогда не было момента, когда я бы отказался, то есть когда всегда была нужда ехать или нет, я говорил, да, я еду, я еду, я говорил, что вот я готов там в первых рядах все это быть. 22-й год как раз мы вот заехали одни из первых в ЛНР 25-го числа уже мы прошли из Варова, и были там три месяца, когда все это начиналось. По поводу близких, ну, на самом деле, это такая отчасти больная тема для меня. Ну, не сильно, конечно, но потому что, ну, все мы люди, и все мы друг за друга переживаем, беспокоимся, и это абсолютно нормально. То есть здесь я как бы своих близких понимаю, и я понимаю, что, наверное, я им доставляю, конечно, отчасти какие-то переживания, которые мог бы не доставлять. Но что поделать, я как бы не могу переступить через себя. Я не могу сказать, что я останусь в стороне, когда, ну, происходят такие вещи. Это вещи, которые, ну, исторические, это важные вещи. И я считаю, что, ну, я могу быть в них участником. Ведь тоже здесь такая парадигма, что, понимаете, то, что сейчас происходит, оно ведь не только концентрируется на тех людях, которые на передовой. Да, конечно, это такой, знаете, авангард. Но весь фронт, он состоит из множество людей, даже люди, которые находятся в Москве, и они как-то помогают, это тоже участники, это тоже человек, который, ну, в какой-то момент, вот он, грубо говоря, оторвал свою пятую точку от дивана и пошел что-то делать, как-то помогать и так далее. Вот знаете, мне если дать автомат в руки, от меня будет, наверное, больше проблем, чем пользы, но, наверное, с фотоаппаратом я сыграю немножко другую роль, более полезную, то есть мое оружие это камера, ну, даже я не назову его оружием, то есть мой инструмент, с которым я работаю, это фотоаппарат. И мои коллеги, журналисты, и я тоже, мы тоже являемся как бы частью вот этого большого механизма, который, ну, работает в наше благо. И люди, и волонтеры, и так далее, и тому подобное, там, ну, от всех людей, которые участвуют в этом. То есть у меня немножко вот такая специфика, но тем не менее мы, как журналисты, тоже сталкиваемся там с разными ситуациями, опасными для жизни и так далее. Родные, конечно, переживают. И здесь это абсолютно естественная ситуация. И я, наверное, в какой-то мере понимаю, что, ну, я доставляю им, наверное, какие-то такие несоизмеримые вот эти волнения. Но что поделать, мы живем в этом мире, мы его не выбираем. То есть, как бы, всем, конечно, хотелось бы, чтобы всего этого не происходило, и все было мирно и так далее, но ситуация есть такая, и нужно ее как бы решать.
Если я не ошибаюсь, за священниками враг особенно наблюдает, выделяет из, именно из своих целей, и сотрудников СМИ, как бы журналистов тоже.
Ну, знаете, я, наверное, сейчас, как вот последний раз у меня была командировка, это в Курск, когда начался Курск, мы тоже туда поехали одни из первых, вот, и, да, в принципе, это даже, наверное, не какая-то не военная тайна, то есть мы уже ехали как бы в обмундировании военном, ну, то есть у нас был полностью камуфляж такой же, как вот у людей-участников, потому что вот эти вот синие каски, прессы и так далее, они становятся уже первоначальной целью для врага, то есть вот враг ведет прицельный отстрел вот работников прессы. Поэтому мы уже так все одеваемся просто там в обычную, вот как вот, ну, военные ходят даже. Вот в Курске я был, я там пошел в военторг, докупил себе какой-то камуфляж. Ну, просто чтобы вот как бы сливаться на фоне, что, ну, вот я как бы по виду простой, скажем так, человек, который там что-то делает. Я уже вот эта надпись пресса, это становится уже красной тряпкой. Ну да, к сожалению, реалии такие.
Да, и вот вернусь, Дим, вернусь к твоим словам, пожелание к парням нашим молиться, обращаться к Господу, потому что это все, это альфа, омега, начало, конец, и действительно без Бога не до порога, говорили наши предки. Знаю, брат, ты рассказывал, да, о том, что первое время на вас посматривали так очень своеобразно, да.
Сектант.
Да, как часто. Ну, православно это слышать приходится, наверное, так, ну, всем по-разному, но достаточно часто, потому что особенно люди, которые приходят к вере, неподготовленное окружение, их невоцерковленное окружение, их, да, начинают сразу кидать объяснением. И объяснение часто вот так вот сходится к таким словам: сектанты, все, кто попал, что-то головой с ума сошел, что-то случилось, вот, брат, на войне. Да, то есть увидели вас, молящихся, да, не матерящихся, что важно. Да, и сразу как бы, ну, такие первые мысли возникли. А что потом? Как вот развивались события?
Ну, это до первого выхода, да. Ну, у нас сразу начался, мы зашли к 155-й бригаде под Угледар, и в составе отряда специального назначения «Рысь» Луганской Народной Республики мы вышли на штурмовые действия. Да, первое боевое задание мое, как человека, столкнувшегося с войной первый раз, и столкнулся сразу со штурмовыми действиями. Да. Ну, так как вместе ходили на штурм, вместе друг друга вытаскивали, вместе ребята увидели уровень нашей подготовки, что, ну, вопросов не было. Все, сразу изменилось отношение, да, стали не то, что там кто-то и стал подходить, молиться. Ну, это война, мы же нормальные все мужики, да, как бы это общение, это разговоры абсолютно. У меня абсолютно дружеские отношения остались до сих пор. И вот этот одного рысевца наши братья-сестры привезли на реабилитацию, попросили помочь. Там главврач тоже нас оказался рысевец, подполковник, ВДВшник, ну, исторически. Поэтому этот мир войны, да, он очень интересный, да, он, конечно, и кровавый, и много чего есть неадекватно, но там очень много чего есть мужского, людского и правильного, да, когда, да, взгляды разные, разные вероисповедания, ну, война, когда ты идешь потихонечку и идешь, как бы, трудно, тяжело, ну, выполняешь боевую задачу, и тем более твое воспитание, вот это наше все-таки советское, да, прошивка. Если есть приказ, ты его не можешь не выполнить. Правильный он, неправильный, выполняет. И когда у тебя есть еще функционал для выполнения приказа, ну, это вообще хорошо. И еще очень важный момент. Вот даже на примере Курской области, да, мы с гуманитарной миссией от фонда заехали туда первый раз 10 августа уже. Как раз только все началось. И мы сразу, так Господь управил, познакомились с монахами из Горнальского монастыря, их эвакуацией, Рыльский монастырь тоже принимали участие в эвакуации, познакомились с отцом Милетием. Ну, это, конечно, роль боевого священника на фронте, это очень большая, вы поймите, да, что многие ребята, попадая на войну, первый раз видят священника. И они его в другой бы житейской обстановке, может быть, и не увидели. Mm-hmm. А здесь вот и вот на Донбассе, да, отец Святослав, главный священник Росгвардии, и отец Дмитрий Василенков, это духовный отец имперского легиона. Mm-hmm. И как бы Господь управил меня вот с элитой священничества, да, боевого познакомления. Ну, это от, ну, наверное, боевой священник стоит, наверное, 100 штурмовиков, если не 1000, да, по своей пользе, по своему, по своей включенности и полезности. Поэтому, общаясь со священниками, то, что они делают, ну, это... И я так понимаю, 2 года назад такого не было. То, что вот сейчас, да, вот... как включилась патриархия, да, как включилось Министерство обороны, поняв это, и наши инструктора, принимая участие в подготовке батюшек. Вот подготовили там 40 с лишним батюшек и 4 мулы для фронта. Поэтому, мне кажется, по-другому мы без войны было бы тяжелее.
Да, то есть, мне кажется, сразу рушатся вот эти все мифы там про попов на мерсах, и вот это все наносное, то, что мы сейчас встречаем в интернете, вот эти все байки нелепые, конечно, конечно же, все там улетучивается. Да и какие байки, когда вот ты не знаешь буквально в штурме, да, ты вернешься, во-первых, или вот вообще проживешь ли ты следующую минуту, следующий час. Это, конечно, не описать эти, наверное, состояния. У нас часто здесь приходят к нам в гости отцы, я тоже очень дорожу этим общением и теми словами, которые им передают. Конечно, это, безусловно, это некий спецназ нашей церкви, наверное.
Еще какой. Еще это, какой, да. Это как мы всегда смеялись, когда там есть такое выражение, да, спецназ ЧВК. Ну, ЧВК это просто ЧВК, там не может быть спецназа. Да? Ну, такое выражение, да, ну, шуточное, спецназ ЧВК. А это спецназ... спецназ спецназа ЧВК, я бы так назвал, потому что, ну, огромнейшая польза.
Элита.
И при том, что в Новороссии мы сталкивались и с местными батюшками, да, у нас удивительный вот случай произошел. Мы летом ездили со шкипером, ну, с моим другом, бойцом, с гуманитарным, и, ну, на Донбасс, в Донецк, в Луганск, и проезжали мимо храма Константина и Елены, это под Луганском, где у нас был пункт постоянной дислокации. И я еду, да, и Саша говорю, Саш, давай заедем в храм. Он говорит, ой, нет, мне неудобно. А неудобно потому что 16 апреля 23-го года меня как раз выписали из госпиталя после контузии. И была праздничная пасхальная служба в храме. И мне стало плохо, и отец Андрей сказал, ну, отведите его, как бы. Плохо парню, да, утром приходите, я вас причащу. А утром нас в 4 часа загрузили в КамАЗ и на Бахмут. А потом так получилось, ну, там, до второй контузии, ну, уже мы туда не попали, в этот храм. И вот мы едем, проезжаем туда, я говорю, Саш, давай заедем, говорю, ну, и вот мы заезжаем в этот небольшой храм. И заходим, и там, как нас увидели прихожане, нас сразу узнали, так обрадовались, и заходим в храм, и там сидит отец Андрей такой, и меня пальцем показывает, я тебя помню, ты Дмитрий, я говорю, да, говорит, ну, морда, говорит, у тебя, конечно, поменьше была тогда, говорит, а мы, говорит, думали, что вы все 200-е, нам сказали, что питерские попали в окружение, и все, как бы, ну, вас больше нет, и я так переживал, что я вас не причастил, как бы, там, что...
Молился, наверняка.
И такой, говорит, я так рад, говорит, вас увидеть, и я шкиперу говорю, а ты не хотел заезжать, ты представляешь, какое дело мы сделали, да? Вот такие истории, да, бывают.
Да, историй очень много, мы вернемся обязательно к ним. У нас звонок в студию, я напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. А мы вас слушаем, пожалуйста, говорите, добрый вечер.
Да, добрый вечер, зовут меня Юрченко Сергей Николаевич, позывной Кум. Я участник специальной военной операции, замкомандира казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Дон».
Добрый вечер.
Хочу, во-первых, передать приветствие и поздравления всем слушателям вашей радиостанции «Радонеж» и с праздником Святого Николая. Сегодня с вашими друзьями, с Кириллом и Александром, посетили школу в села Берестового, ну вот, с подарками приехали ваши друзья, мои в том числе коллеги, ну вот, детки были, ну, приятно удивлены, и получили, я думаю, массу, ну, таких приятных моментов, потому что как раз праздник Святого Николая, детский праздник, вот, получили вот подарки от вашей радиостанции. Вот не смог пройти мимо этого факта, хотел вам большое спасибо сказать и всем слушателям. Молодцы, огромное дело делаете, потому что и Кирилла, и Александра знаю не первый раз, как настоящих патриотов нашей родины России. Раз 10 были в нашем подразделении, и генераторы, и форму, и там запчасти на машину, и теплые армейские вещи передавали непосредственно, можно сказать, на линию ЛБС. Ну, делаем одно дело, враг будет разбит, победа будет за нами. Считаю, только вместе, сообща, эту фашистскую гадину сможем задавить.
Сергей Николаевич, низкий вам поклон. Конечно же, это вы делаете большое дело. Нам никак нельзя сидеть сложа руки. Вот сегодня уже Павел сказал, что фронт состоит из многих людей. Да, нужно стараться. И также благодарим Кирилла Александра за эту помощь. Вообще всех благодарим. Спаси Господи, друзья, братья и сестры, за ту помощь, за ту лепту, которую вы оказываете. Каждый на своем месте. Вот. А вам, Сергей Николаевич, и всем, кто с вами рядом, всем нашим воинам, всему воинству нашему, Божью помощь. Спаси и сохрани, Господи. Вот. И дай Бог... нам всем объединиться, вернуться и прославить имя Божие. Звоните. И звоните по телефону 8-495-959-59-39. Паш, брат, видел я твою публикацию, которая, ну, которая просто мороз по коже, конечно. Это, я понимаю, что это просто ну, маленькая... йота того, маленькая долечка того, что там происходит. А что происходит, вот люди, которые там оказываются на зоне специальной военной операции, на войне вообще, они называют очень коротко ад, смерть. Вот такие описания. Вот я говорю про тот случай, я видел в твоей работе, когда хоронили погибшую мирную женщину, беременную женщину, и ты рассказывал о том, что на момент ее смерти ребенок в животе оставался еще живым, но, к великому сожалению, его не удалось спасти. И вот эти похороны, конечно, они, вот фотографии, это просто мороз по коже, еще раз скажу. Брат, расскажи про этот случай. И как, понимаю, конечно, что их очень много таких похожих ситуаций.
Да, ситуации на самом деле было тогда много таких. Это был май 22-го года. Город Стаханов, и две женщины, они гуляли, две девушки даже, они были беременны, они гуляли, и тут вот недалеко от них прилетает ракета со стороны Украины, по-моему, это был, я сейчас забыл, если честно, ну, названиях, что это была за ракета, ну, неважно, вот, они погибают, и девушка была беременна на 9-м месяце, и врачи потом рассказывали, что она уже умерла, а ребенок внутри оставался живой, они боролись за его жизнь, вот, но, к сожалению, он тоже умер. Ну, я, честно говоря, вот, там, знаете, когда там находишься, ты же, конечно, множество телеграм-каналов местных и так далее, все новости мониторишь, ну, как бы держишь обстановку, что где происходит. То есть я тогда в Луганске был, вот, и я про этот случай узнал, и я как-то сразу так, и меня прям вот, ну, щелкнуло, что это, ну, такое на самом деле. Для меня это была кульминация, на самом деле, то есть вот кульминация ужасов войны. То есть вот я много до этого чего видел, там, конечно, и мертвых людей, и людей, которые скорбят по ним, там общался с женщиной из Северодонецка, она стояла во дворе, у нее во дворе прям стоял крест, могила, она говорит, я, говорит, своего мужа сама похоронила у себя во дворе своего дома. Скажите, пожалуйста, там каким-то определенным службам, чтобы приехали, эксгумировали и нормально захоронили. То есть таких случаев было много, но вот эта история с ребенком для меня это была как бы вот такая... пиковая точка вот того кошмара, того ада, который там происходит. И я потом узнал, где будут эти похороны. Ну, сначала было отпевание, потом похороны. Я поехал и, ну, поехал на самом деле ради вот этого кадра. Может быть, это сейчас многим покажется как-то цинично и так далее, ну, тому подобное. Но на самом деле моя работа, она в этом и заключается, чтобы показать вообще, в принципе, человечеству то, что происходит. Показать вот этот ад и показать, на самом деле, насколько хрупкая человеческая жизнь, насколько важно ее сохранить. Вот такая была парадигма, но фотография осталась, она вошла, скажем так, в первую очередь и в мою историю, и в историю происходящего. Там нету крови, там нету оторванных рук, ног, как это вот обычно, ну, воспринимается. Там просто молчащие, лежащие два тела, но вот этот весь подтекст, то, что ребенок, который, он живой, он был живой внутри своей матери, он еще не увидел даже этого света, и он там же умер.
Да, очень, конечно, это страшно слушать, понимать, тем более еще, наверное, страшнее, когда мы знаем, что миллионы делаются, где-то убийств совершается в России, в центре России, который не воюет. Вот с одной стороны, дети в животах матерей погибают от рук фашистов, сатанистов и врагов. И с другой стороны, такая парадигма, да, что тут в тылу, в глубоком причем, те же дети, которые тоже живые в животах своих матерей, погибают от рук так называемых врачей, а скорее Чикатил, а не никаких не врачей. Врач не может убить ребенка. Это Чикатило в белых халатах по согласию своей матери и отца. Вот это, конечно, это и одна из причин, на самом деле, происходящего в мире и на Украине. Это об этом часто говорят. Все говорят. Неравнодушные люди все об этом говорят. И начиная с патриарха и заканчивая всеми неравнодушными простыми мирянами. Духовник патриарха говорит, что это три важных момента, без которых не будет ни победы, ни России не останется. Где-то убийство, которое нужно запрещать, идеологию коммунистов и мат, который является, по словам президента даже, который сказал открыто, что мат – это молитва сатане. Вот. Но поскольку это у нас в достатке, то, конечно, Господи помилуй, о чем, о каком мире, о каком благополучии вообще думать дальше. Брат, вот, Дим, я вернусь, мы просто немножко, ну, хронологию, так скажем, нарушили. Ты после контузии, после вернулся по благословению, опять же, в духовника и вернулся в так скажем, к нам. Я помню эту первую встречу. И ты сейчас вот возглавляешь русскому помоги. Это фонд. Вы одни из первых поехали в Курск. Брат, вот такой переход с одного фронта на другой. Насколько он важен, насколько важно то, что сейчас делают здесь общественники, разные, многие, как это ощущается там, на передке, понимая, что кто-то здесь держит этот фронт, или же нет, или же здесь проводятся голые вечеринки, в Кремле попирается крест Господень, ногами всяких негодяев, еще и по какому-то недоразумению, имеющих звание народных артистов и так далее, там заслуженных каких-то. Вот как, вот, брат, твое отношение вот, к общественной деятельности и то, что ты сейчас делаешь?
Ну, Володь, ну, мы уже, наверное, друг друга знали за это время. И по складу их характера, и по мировоззрению.
Брат, извини, я тебя перебью сразу. Знаешь, вот тебе, честно говоря, вот это одной встречи хватило. Вот первая встреча, ну, вот за нее было не все понятно.
Ну, да.
Да, то есть это сейчас мы просто укрепляем, как вообще. А за ту первую встречу, когда вот я тебя увидел, когда ты тебя с горящими глазами, с такой радостью, как бы благодать, вот то, что можно человека увидеть, для меня было все понятно, да, брат.
Ну, это как раз было лето, да, июнь месяц, Москва, ну, я москвич, да, вернулись мы со шкипером из Луганска. И выходим из автобуса в Саларьево, такие зеленые, с рюкзаками этими 150-литровыми. И смотрим друг на друга, как бы, и, ну, такой разрыв шаблонов. Да, Луганск тоже мирный город. Но ты в Луганске идешь по Луганску, да, в зеленом, да, там вот воскресенье Луганск. Он весь в зеленых, все рестораны забиты, да, парнями, просто покушать вот после вот этих всех вот вещей, да, тактических, кухонных, там, это просто удовольствие. И тут ты оказываешься в своей родной Москве, и ты понимаешь, что ты в чужом городе, что-то ненормальное. Мне еще жена нас встречала и такая смотрела, а мы как два этих. Не могли там выйти, да, как-то вот потерялись. И я чувствую, да, вот такой голод, ну а как же я, да, без парней, да, как же вот не молиться теперь вместе, да, как же вот, ну, как дальше жить, да, и такая как бы и тоска, и опять-таки, я уж не помню, кто был первый, да, или Владык Иосиф, или моя просьба, или опять как-то вот... Что-то произошло, он говорит, вот 40-40, говорит, вот иди туда. И я прихожу на первый братский молебен, который у нас проходит каждое первое воскресенье месяца, на Поклонную гору, приехал на самокате, и стоят ребята. И я понимаю, что это вот, ну, родные, просто родные, да. И там небольшое общение, как, и вот ничего, да, вот правильно Володя заметил, по сути дела ничего не, вот прямо вот с первого дня, да, ты как попал, ну, к своим, к себе домой, и ты понимаешь, да, что только вот здесь, в православном братстве, именно братстве, да, что это братья, сестры, конечно, тоже, да, нас поддержат, но именно вот братство, да, вот православие крепить только можно мужским братством, потому что это очень важно, да, и вот это вот сопричастие душ и мужских потенциалов, да, таких как мы. Да, мы все разные, мы все разных профессий, мы разному, по-разному пришли к Господу, к нашему, но вот это вот братство, оно нас объединяет, да, оно нас сплачивает. И еще когда у нас два таких командира, да, Андрей и Володя, да, как бы, ну, за такими командирами можно идти вперед, как бы, на любой штурм, вообще без вопросов, да. И ты оказался в своей среде, и ты понимаешь, да, что пусть нас немного, пусть это только сейчас все загорается, да, только начинает разгораться и в других регионах, да, и ребята сейчас будут оттуда возвращаться, и мы будем способствовать тому, чтобы нас было больше. И именно этим вот братством можно делать много полезных и значимых дел, потихонечку наводить порядок и в нашем анклаве беспредела, да, как бы Москве златоглавой, которая, ну, ребят, ну вы поймите, война началась не 3 года назад. Аллея ангелов в Донецке уже с 2014 года. Погибшие дети, да, кто не знает, да, можете зайти посмотреть. Это все с 2014 года. И пока мы здесь пляшем, да, жируем, идет война. И сейчас война идет уже не 1000 километров от нас, а 520, Курская область. И что там происходило, да, и сейчас... Может, еще не доходит, да, много чего, только вот мы-то с уженцами разговаривали еще в августе месяце, и там эти рассказы, ну, у меня какой-то просто блок стоит, да, вот, ну, я не хочу этого, может быть, слышать или пропускаю мимо ушей, потому что, ну, сердца не хватит, оно разорвется от того, что как расстреливали из танков мирные машины, как заходили в дома и расстреливали жителей, да, как сколько было издевательств, два, и, ну, ужас, да. Это для у тех, у кого есть вопросы, да, за что мы воюем и зачем нам это надо, когда вот Владимиру Владимировичу, да, сегодня задавали вопрос, а начали бы вы эту операцию бы сейчас? Я бы ответил, наверное, надо было ее начинать в 2014 году по полному фронту, да, и меньше было. Ну, Господь управляет, как управляет, но нам сейчас есть хорошая, у вас хорошая возможность как раз сплотиться, как раз сомкнуть ряды, да, и потихонечку маленькими шажками, да, идти к Святой Руси, потому что иначе мы не выдержим. Все же понятно, чем все это закончится, если не пройти покаяние. Ну, мне кажется, это очевидно.
Да, брат, вот я пользуюсь случаем, вот сейчас нашего брата нет с нами, но он дистанции вот прислал такой текст, я хотел бы зачитать это его имя, потому что он ключевой на всех своих видео, Паша Севастиец, позывной Севастиец. Он говорит про покаяние. Покаяние. Победа куется в тылу через покаяние. Господь, это ключевые его слова, Господь может дать победу. Вот. И вот он пишет. Давайте, я извиняюсь, если будет что-то не читать, сбиваться. Очень быстро писал, поэтому есть некоторые ошибки. Много всяких спасительных примеров на войне спасенных жизней встречаешь. Как оказывается, по молитвам родных, близких все происходит. Ну, конечно же, это по милости Господа. Ребята рассказывают... Да и показывают, что тут пуля пролетела так, здесь так осколок порвал броню и вылетел. Спрашиваешь, почему не делитесь с миром такими чудесами? Ведь это очевидно. Как правило, стесняются или же не понимают, что это милость Господа по молитвам родных и близких. Иногда меняют позывные из-за таких случаев, связанных с таким риском для жизни, как, например, позывной фартовый у одного из бойцов. Спросил у него, а почему фартовый-то? Но он...
Но он так и сказал, что просвистела пуля, пролетела, не задела. Очевидно, да, что должна была быть смерть, и 200-й, вот и взял такой позывной. Был случай в очередной раз, вот по лету, пишет Павел. Ну, это с нашей грядкой, в скобках небольшой отряд, называется наша грядка, своя речь. Вышли на позицию, по полке надо было пройти 3-4 километра, не помню уже. И как уже принято у меня, выходить на путь, дорогу или выезжать, так сначала молитва, освящение пути крестным знаменем. И тогда уверенно идешь или едешь. Ну, конечно, также с молитвой, потому что как нужно слушать небо из-за птичек. Вышли и пошли нас трое, я посередине. Идем не спеша, но, конечно, нас увидела птичка, тут же отработал пулик по нам, пулик. Пулемет, да. Ну ничего, упали, отряхнулись и дальше. Идем. Молюсь Богородице. Прошу, чтоб спасла и уберегла от пуль, снарядов, осколков, птичек, для того, чтобы, с большой буквы, Господь продлил нам жизнь для покаяния, исправления жизни греховной. Для того, чтобы славить Господа своими добрыми делами и поступками. Вот с таким прошением и воюю. По-другому и всей логической моей цепочкой не вижу иного прошения. Закончил молитву, тут же из кустов поднялся FPV. Дрон, который летит на человека по... Да, по...
Ну, такой еще.
Но увидел его замыкающий наш товарищ. Крикнул нам. Услышали, увидели. Чуть штопор, и уже как-то сам не понимаешь, как отпрыгиваешь в сторону. Плохо, что камера не включила на шлемаке. И вот она, птичка, прям в землю ударила. Встали, тряхнулись и дальше. И идешь, где перебегаешь. И так еще за нами по очереди прилетали две птицы. Все мимо. Особенно последняя висела долго. А спрятались в братскую такую могилку, 1.5 на 1.5 метра, можно сказать. Где-то 1 метр накрыть, чуть побольше от дождя, побольше. Если птица залетит, то двое точно, 200-е. И тут вспоминаю, что рэп с собой есть. Смотрю на ребят, они на меня, и видно по взгляду, как у каждого из нас пролетает каждого жизнь перед собой. Все это очень быстро происходит, и сразу это не замечаешь. Все потом прилетает, когда все проходит. Хотя при первой, когда встретили, при первой не включал этот рэп. За рэп брат из братьев 40-40 подогнал рэп. Вот включил его, слава богу, отработал он хорошо. От помех птица ослепла, зацепив ветку, разорвалась в воздухе. Здесь, на войне, Господь нас всех очищает уже через страдания, ранения, увечья. У всех они разные, так как, может, и степень греха разная. Потому, как должны мы жить, как подобающие 6 дней для себя, а 7-й день Господу. Этого не делаем большинство. Не ходим в храм, не исповедуемся, не каемся, не причащаемся, не живем духовной жизнью. Не славим Господа, не прославляем, молиться не молимся, а так ноем все не то и все не так, не рожаем детей, а убиваем, не приумножаем таланты, что Господь нам даровал, как через нас, так и через детей, так и через недра земли русской, а расточаем эти таланты. Братья и сестры, вот читал первый раз, извиняюсь за ошибки, но вот это то, что брат сейчас на коленке написал перед эфиром. Я говорю, Паш, давай мы что-то от тебя, какие-то посылы. Вот то, что он написал, то, что он чувствует сердцем, с чем сердцем он воюет.
Я хотел сказать про Пашу Севастийцу. Первый раз я с ним познакомился виртуально, да. По интернету прошелся ролик с ним.
1 000 000 просмотров более.
Да, как раз мы уходили на СВО, он был очень мотивирующий. Я вообще первый раз узнал, что такое 40-40, и я думал, там целое подразделение 40-40. Это Паша Севастиц, но он стоит 10 подразделений. И вот первое знакомство с ним было вот так. Потом была командировка, и я не помню, там в июле или в августе я приезжаю к Володе в Торпедо, в спортзал. И Володя говорит, вон, говорит, такой же, говорит, как ты, говорит, контуженный из госпиталя сидит. И я смотрю, да, с Пашей начинаем общаться, и познакомились через 8 месяцев, первый раз, как я его увидел в интернете, и вот дружим, общаемся, сейчас это, ну... Паша, привет, брат, да.
Братья, дай Бог здоровья тяжко болящему воину Павлу, всем нашим воинам, проходящим лечение, получившим ранение, увечья, находящимся в плену. Господи, помоги. Господи, сохрани. Вот, а я прокомментирую немножко, да, Паши, для радиослушателей. Это вообще, это было такое зрелище. Значит, они вдвоем появились, ну, в одном месте, там, на работе у нас в зале. И я их как бы ну, зову, представляю друг другу. И вот это надо было видеть. То есть такой блеск в глазах, такой сканер, что Дима, что Паша, вот глаза в глаза, и вот такой блеск глаз, и просто это такое, ну, как бы, искры, и такое, как бы, для меня это было очень важно, так, это такое прям, это прям общение такое на уровне глаз, на уровне души, и тем более ты о нем знал, он, но он тоже...
Я тогда, ну, я узнал, да, что это он через какое-то время.
Уже в маске забыл до этого.
Не сразу.
Вот, это поэтому это, конечно, дорого стоит, конечно, вот эти слова, которые я зачитал, мне кажется, да, должны нас менять всех. Паш, скажи, пожалуйста, ты сейчас тоже много что делаешь, и ты работаешь с молодежью, ты преподаешь в МГУ, в других местах. Повлияло, ну, я думаю, повлияло, конечно, безусловно, на то общение, с которым, о котором, как ты общаешься с молодежью сейчас, передаешь ли ты то, что там увидел, какие-то есть помимо твоей профессиональной работы, как это все изменило тебя, твои поездки в зону СВО, на Сирию, потому что, честно говоря, ты другой человек с последней нашей встречи.
Ну да, на самом деле так и есть, потому что, видимо, то, что я пережил, оно, видимо, как бы и надо было мне пережить, чтобы и я еще не знаю, что впереди. Это вообще очень такой, ну, риторический вопрос. Ну, в какой-то момент, вот если касаемо молодежи, да, я понял, что я могу уже чем-то делиться. Могу делиться каким-то жизненным своим опытом, ну, соответственно, что-то касаемо уже фотографии и так далее и тому подобное. И я считаю, что преподаватель – это очень благородная профессия. То есть мы в какой-то момент должны уже направлять вот этих молодых людей, которые еще ищут свой путь. Возможно, они выберут что-то другое, возможно, они последуют за тобой. То есть это дело такое очень благородное для меня и созидательное. Я вообще, на самом деле, такой человек в большей степени за созидание, за то, чтобы что-то создавать, что-то строить. Вот. И для меня это, конечно, является очень важной частью сейчас моей жизни, вот это строительство. Ну, так я так называю условно, конечно. Вот. Но, наверное, безусловно, мой жизненный опыт, он сейчас мне дает право это делать, потому что, ну, скорее всего, то, что я пережил, оно, ну, наверное, меня не сломало, оно сделало меня сильнее. Тут же, ну, два варианта. Ты там оказываешься, или ты ломаешься. Или нет, или ты идешь дальше. Вот это прям такая развилка очень важная. Или ты становишься каким-то другим человеком. Это, ну, есть какой-то момент перерождения, ну, я считаю. Ну, у каждого он свой в жизни, в принципе, не только касаемо СВО и так далее, но, мне кажется, человек через это проходит. Ну, это, опять-таки, мои какие-то рассуждения философские. Вот.
Паш, мы вот с тобой разговаривали, для меня мысль твоя, честно говоря, была такой, первый раз я об этом вообще задумался, ты рассказал о 14-м годе и о том, что о нашем враге, который играет в долгу, мы это все знаем, угу. Но вот этот момент я как бы даже об этом не думал. Я помню 2007 год, когда мы победили, выиграв столицу зимних Олимпийских игр в Сочи, 2014 год, и под них... Ты сказал, что это было сделано специально, твое, ну, мнение твое, да, то, что это не исключено, что это было так специально сделано, когда мы, как страна, готовились к Олимпийским играм, которые без преувеличения главное событие в мире, которые смотрят две трети населения, кстати, которое сейчас в Париже тоже смотрело, и вот на этом все было сказано уже без слов, всем понятно уже, и атеистам, и всем остальным, и коммунистам, я думаю, всем остальным, да, что реальным миром правят сатанисты, они об этом конкретно заявили. Так вот, 2014 год, когда мы все готовились, ждали Олимпиаду, вот было, значит, вот это все мероприятие с декабря, по-моему, если не ошибаюсь, 13-го года еще в Киеве, а нам было, мне было, ну, тем более интересно, что мы были там, в 14-м мы приезжали туда с дарами волхов, и вот мы были... недалеко от Майдана жили, на улице Грушевского, как раз шли в Киево-Печерскую лавру утром, а напротив на нас буквально шли там люди или... людьми тяжело, конечно, назвать, из правого сектора с такими злобными лицами на нас смотрели, как бы тоже идентифицируя нас, кто мы, куда мы идем. И вот я твою мысль, конечно, интересно было не узнать, что еще в 2007 году мы выигрываем, готовимся, а люди уже где-то в этой шахматной доске расставляют фигуру таким образом, чтобы начать как раз под эти игры Майдан и все остальное. Братья, вот вопрос к вам, вот, имея дело с таким продуманным профессиональным врагом, конечно, мы как православные понимаем, что это враг рода человеческого, которому 7,5 тысяч лет, который 7,5 тысяч лет, вернее, ведет борьбу с людьми, ему еще больше, конечно, лет. Это дух революционер, дух падший, падший дух. Вот, каким образом... Как нам одержать победу? Ну вот, скажите, у нас осталось несколько минут, и что бы вы пожелали нам, нашим радиослушателям?
Покаяние. Покаяние.
Как нам достичь победы? И, да, вот, и...
Молиться. И главное, что делать, что делается, и будь, что будет, Господь целует наши намерения. Поэтому надо делать. То, что делает каждый на своем месте. Да? Кто-то людей учит, кто-то тренирует, кто-то на заводе, кто-то руководит. Ну, все, с Богом только все делать, то, что мы делаем. Мы победим, ну, без вариантов. Даже вот сомнений нету. Вот, даже вот ни капельки, что мы там не победим или что-то случится. Вопрос времени. Ну, да.
Ну, я добавлю только такую простую, на самом деле, вещь, которая работала и работает всегда, что только в единстве наша сила и наша победа. Когда абсолютно на всех слоях общества каждый человек поймет, что происходит, и примет какое-то участие. Я говорю, еще раз повторяюсь, это не обязательно должен быть человек там в окопе с автоматом. 100%. Даже просто, еще раз говорю, когда ты свою пятую точку отрываешь от дивана, это уже, как бы, знаешь, очень важный шаг. Шаг вперед. И только вместе мы сможем все это преодолеть.
Братья, спасибо за ваши слова, за ваши речи, за ваши дела. Божья помощь вам. А я хотел бы наш эфир закончить словами апостола Павла, который мне вспомнили сейчас в конце. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Друзья, всех еще раз поздравляю с праздником святителя Николая. Божьей помощи всем нам. Только с Богом. Только через покаяние, только со Христом. Аминь.
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 В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.